Я задумался сегодня, какое имеет отношение к Хануке эта трагедия в Сиднее сегодня. Мускал решен, то есть первое впечатление, это, конечно, это Майса Сатан, это, не знаю, кто был инициатором, это вещь известная. Нацисты всегда на еврейские праздники устраивали всякие... И сейчас-то мы видим с Хамасом, Симхат Тора. То есть, это называется подпортить евреям жизнь. А на самом деле это имеет, ну, так как мы знаем, что только Всевышний правит миром, то это имеет очень-очень прямое отношение к Хануке, в частности, в том, что мы должны Хануку делать. Я видел недавно, на прошлой неделе, перед этой Ханукой, есть слово «Ханука», есть много смыслов и объяснений. После «Хануко» покоились 25 числа, Каврей, Ханукаврей. Есть, еще, по этому, Ханукат Амизбех, буквально, освящение храма. И я видел еще одно объяснение слова «Ханука». И Каврей намекает на число букв в Шма Исраэль. Это на 25 букв. То есть я это объясняю так. И всегда человек должен знать, на чем он стоит, у него прочная основа или нет. Если это что-то шаткое, которое шатается, то может перевернуться. В общем, на чем он стоит? На чем стояли Маковеи, когда пошли воевать с Грецией? Это был совершенно безрассудный бунт, безрассудная война. 13 священников против огромной армии. Просто вещь, которая... нами непредставимо. А Пингус это очень так красочно объяснял, и он абсолютно прав. Представьте себе ешеботников, которые пошли на кухню, в столовую, взяли вилки и ножи и пошли воевать с танками. На что опирались Маковеи? Они опирались на единство Творца, они опирались на необходимости даже пойти жертвовать жизнью ради освящения имени Творца. Это была их огромная сила. И, как известно, Шма Исраэль – это одно из то, что подобает иметь в виду, когда мы читаем Шма Исраэль – это готовность пойти на смерть ради освящения имени Творца. Это просто мечта Брура в Аллахе, это не Ахот Крячма. Вот это, короче говоря, то, что Маковеи восстали против грехов, они очень прочно стояли. На чем они стояли? На единстве Творца, на Ихуд Ашем. Это была их сила. Мне показали на днях одно очень интересное место, одного из песнопений нетрепета наших братьев-сефардов. Очень такое замечательное место. Я вот даже себе перфотографировал. Это, по-моему, Рабби Иуда Леви из великих мудрецов и поэтов, автор религиозных гимнов, Рабби Иуда Леви, если правильно помню. Он сказал такую вещь. «Рехки мимха моти бахаяй, если я отдаляюсь от себя, моя смерть в моей жизни». То есть моя же жизнь, отдаление от тебя, это смерть, короче говоря. Бедабхабаха, но если я к тебе прилепляюсь, то моя жизнь, моя смерть. То есть здесь, когда человек отходит от Всевышнего, он, как будто бы он живет, на самом деле это его смерть. А когда он прилепляется к Всевышнему, даже когда идет жертву жизнью, это его истинная жизнь. Замечательное место. И вот наши великие коаним, священники, которые восстали против грехов, они прочно стояли. Они стояли на 25 буквах Шма Исраэль. То, что они говорили, мило, мы провозгласили тогда, мило Шем Элай, кто ради Бога к нам. И так как Всевышний Он хозяин, он всесильный, хозяин всех сил, и он создал меня праведным от начала до конца, то когда человек по-настоящему опирается на единство Творца, и Всевышний ему раскрывается, то нет ничего, что может ему противостоять. Это то величие Хануки, которое мы должны знать и понимать эту вещь. Какое это имеет отношение к событиям сегодня в Сиднее? Я хочу объяснить. Была замечательная ешива в городе Хельм, по-моему, или Кельм, называется, не знаю, по-русски. Это была ешива небольшая, но чрезвычайно высокого качества. Оттуда вышли великие мудрецы Торы, великие праведники, наставники Мусара, как Рабейн Ирухам из Матмир, как Абхазский Левинштейн. Мы печатали, привозили его. Это было место особой праведности, особого труда над Торой, особого труда над исправлением собственных душевных качеств. Была потрясающая вещь, как известно, было весь мир, и в частности наш народ, прошел через очень тяжелую встряску, как большим количеством жертв, называется Первая мировая война. Ешивы бежали из Литвы, Белоруссии, вглубь России, Бесхайм свою ешиву разделил на две части, то есть это было очень такое тяжелое время. Голода, разрухи, вдов, сирот. Вот было одно место, которое не пошевелилось, и все это пожалуйста, как будто ничего не происходило. Это было так называемый Талмуд Тойра Кель. Так называлось еще Талмуд Тойра Кель. Все пошло, можно сказать, будто бы немцы захватили город. Это ничего там не изменилось. Это было такое место, которое вроде бы видно было, что святость лагеря Шхины, оно защищает все. И вот начинается Вторая мировая война. И сначала русские захватили, коммунисты, точнее, захватили Прибалтику. И вот буквально за день или до того, как немцы начали атаку на Россию, приснился одному из глав ешивы Хельма страшный сон. И у него было очевидно, что это пророческий сон и что ничего не поможет против него. О трагическом конце ешивы Хельм. Он там сказал. То есть, и буквально через пару дней после начала, когда немцы вторглись в Советский Союз, был захвачен Кельм, и немцы вместе с литовскими помощниками, которые, в общем, было много добровольцев, скажем так, бить евреев, они вошли в Ишиву Хельм, собрали всех, включая женщин, детей. Там была преклонная мать главы Ишивы, где было под 90, она уже не могла ходить. Ее на носилках потащили убивать. И вот Ишива Хельм шла на убой с песнями о прославлении Всевышнего. И это была вещь, которую люди не могли себе представить. Такое святое место, такое, как Всевышний такое допустил. Такое святое место. Об этом пишет очень с большой болью Рав Деслер, он тоже был одним из учеников Кельма. И он говорит, что их величайшее освящение имени Творца именно в том, что они приняли высший приговор беспрекословно. То есть у них не было так принято высшим судом, мы это принимаем. И пишет Рав Деслер, у них не было выбора, или не то, что был, допустим, во время инквизиции, у евреев был выбор. Можешь креститься, и ты выживешь. А не креститься, это тебя будут мучить. Не было никакого выбора. Их просто убивали. Не было выбора. Хочешь прими христианство, стань нацистом, будь освободим. Нет, такого не было. И принятие это, то есть было такое, как это... Принять такую смерть было вообще непросто. Вот еще вот Кельм так принял эту смерть. Это, я читал описание этой смерти, этого Деслера, еще были материалы. И свидетельство об этой истории великого праведника, которого я лично удостоился быть у него, последние полгода его жизни, Мордеха Цукермана, который был учеником Хафец Хаима, был учеником этой Ишивы Кельм, и который чудом, величайшим чудом удостоился спастись в Гетто-Ковно. То есть его жена погибла, а он был в Гетто-Ковно вместе с... дедушкой жены Рабинтина Зильбера. Вот такой великий человек Авраам Грозинский, был мажгиахом, духовным руководителем Ишивы Слободка. И он был в гетто Ковно, там погиб, когда немцы уничтожали гетто. И Мордеха Цукерман был очень близок к ним. И оттуда спаслись чудом и мать Рабанит Зильбер, и ее сестра, это Рабанит Вольбе. То есть они спасли чудом. И вот Рабанит Вольбе тоже спасли чудом. Это было величайшее чудо, как он спасся из гетто. И он рассказал, что когда в самом начале войны в гетто Ковно нашли слухи о уничтожении Ишивы Кельм, это был тяжелейший удар. Это был такой... оплот, незыблемый оплот Тора и Мусара в Литве, Ишивот Кельм. Спросил один из учеников Мордеха Цукермана, когда он сказал, какое это было потрясение у других, у него лично, но возникли какие-то сомнения в вере. Он говорит, ни в коем случае. Просто мы не могли представить себе такую вещь, что возможно такое сокрытие великого Творца. Просто не могли себе вещь такую представить. Есть, надо что понимать, это было величайшее достоинство Маковеев, когда в период тяжелейшего сокрытия лика Творца, который было время Антиохуса, время эллинистов. Это все сокрытие лика Творца, когда нельзя было учиться, нельзя было соблюдать Тору, нельзя было делать обрезания. То есть это было. То есть есть один период в истории еврейства, который сравним в худшую сторону с этим периодом, это Советский Союз. Там было еще хуже. И вот в этом периоде сокрытие лика Творца, полностью полагаться на Творца и бунтовать. Не будь там, дело не в бунте, а идти на смерть ради освящения Творца, это была величайшая сила Маковеев. Какое-то, опять же, отношение к тому, что сегодня упомянули события в Сидне, очень простое. Есть внешнее сокрытие лика Творца, а есть внутреннее. Когда человек видит такое событие перед Ханукой, он может где-то, так сказать, усомниться, как это все еще такие вещи делает, позволяет. И даже если не усомниться, но будет, у него будет претензий к Всевышнему, как он такое допустил. И наше служение в этом мире это укрепить себя в вере в единство Творца. Мы не знаем, мы абсолютно не знаем все счета Всевышнего, даже малую их часть. Мы не знаем, почему такие-то погибли, такие-то выжили, такие-то были того. Надо молиться, конечно, за раненых. Но мы знаем одну вещь, что нет ничего, кроме воли Творца. И вся воля Творца к лучшему это основа еврейства. Это основа. И эту основу мы можем в себе воспитать только через испытания, вроде как это было трагедия Симхат Тора, или трагедия сейчас в Сиднее. Знать, на самом деле, это вещь, которая происходит с каждым человеком своими личными проблемами. Каждый, знаете, то, что у других, это, конечно, болит, это конечно, тяжело. Но сейчас-два проходит, успокаивается и возвращается, так сказать, к обычным делам. Часто даже меньше. А сейчас у человека есть свои личные проблемы. Даже не смерти, не трагедии большие, но какие-то даже мелкие, небольшие вещи, они очень человеку мешают. Может возникнуть у него претензии к Всевышнему, почему так Всевышний так с ним себя ведет. Он даже не сомневается в Творце. Нет. У него есть претензии, почему ты так не сделал. У меня когда-то было такое, такое нелегкое состояние, физическое и так далее. И тут получил какой-то сильный шлепок от Всевышнего. Мне до этого было тяжело. Как-то у меня возникла такая мысль, и мне надо еще раз качать глубже в землю, меня вдавить в этой ситуации. И тут мне сразу пришло в голову, за что мне это пришло, понял, что все в порядке. Есть у мира Творец, он правит, мне полагалось. Как-то мне сказал Рассвивайсвич, человек есть много вопросов, почему ты слышишь, почему ты делаешь так, почему ты делаешь иначе. Я бы у себя бы сделал как-то получше. Так он вызывает наверх, чтобы показать ему, как все в порядке. Я тебе говорю об этом. Сегодня у нас был Йорцайт, 8-й год, 8 лет прошло со смерти Арона Эйбштеймана. Мне как раз попался очень замечательный вариант, материал от имени его, от его имени. Записано с разговора его. Это не книга, не статья, даже не урок его, то, что он как-то разговаривал с кем-то. Это потрясающий материал. Я бы даже сфотографировал из книги, просил своих детей по внутренним каналам разослать в семье этот материал. Он говорит там такую вещь, что что больше всего мешает нашим молитвам, чтобы они были приняты. Люди, говорит, мы люди, здесь много-много вещей в жизни, которые нам, скажем так, мы бы хотели, чтобы их не было, скажем так. Хотели бы, чтобы их не было. Вот, и человек, ну, это естественно, человек так может подумать. У него были такие планы хорошие, и тут, и так, и вдруг все планы ему куда-то его идут совершенно в другую сторону. Если он себя подчиняет правлению Всевышнего, то называется ахнаа, смирение, смирение. Это было то достоинство, которое было в Ишиве Келем, которое мы сегодня упомянули. Когда у человека есть это достоинство смирения перед правлением Всевышнего, и он так приходит молиться, он просит Всевышнего милосердия, безусловно, это не причина не просить. Но он при этом он смиренно принимает божественное правление такого, таким, как оно есть. Это причина, что молитва была принята. А если человек приходит молиться, он там сравнивается с очень интересной вещью. Допустим, у человека, против него ведут дело, суды, и он сейчас пытается выпросить у судей, у царя помилование, оправдание и все прочее. Он будет уговаривать их, будет льстить им всеми способами. Он прав, так и нам. Но в этом нет ни капли, ни доли, то, что называется, смирения перед ними. Но надо как-то их уговорить. Как-то уговорить. Это дело для земного суда. Как-то их оправдали, или чтобы царь его помиловал. Так надо себя вести. И тут проблемы нет. Когда мы имеем дело со Всевышним, этого недостаточно. Когда человек думает, что Всевышний прав, надо просто уговорить его, чтобы он вел себя иначе, его молитва не принимается. И более того, а основа молитвы, говорил Барон Лейб, будет благословить его память, был величайшим человеком, это смирение перед божественным правлением. Так вот, это смирение, то есть оно проявляется в том, что у человека не происходило, он знает, что все от Всевышнего, и все к добру. Все к добру. Да, мы не понимаем, мы чувствуем сейчас удар, чувствуем боль и все прочее, надо чувствовать боль. Но понимать при этом, что Всевышний все к добру, это основа, это называется «Эмунат Исраэль», вера народа Израиля. И нам сейчас дал Всевышний испытание в этой сфере. Это, понимаете, надо просто понимать. Мы вряд ли можем себе представить себе ощущение еврейской общины в Сиднее. Это было буквально уже на грани времени зажигания свечей, там 10 часов раньше, чем здесь, сдвиг времени. Это было 10 утра у них, это было 8 вечера по-нашему. Это еще, у них сейчас там лето, там это было или уже время зажигания свечей, или это было уже до или после, неважно, это было близко к началу Хануки. Какое потрясение, какая боль. Еще не только тех, кто там был, весь город, все евреи там. Какой-то ужас был для всего еврейского населения Сидни, а на самом деле всей Австралии. Это касается, кстати, и во всем мире. Это боль, и тогда надо болеть эту боль. Надо поэтому знать, что все Всевышнее, все к добру. И мы даже не знаем, мы не знаем, что к добру, как к добру. Есть то, что касается самих жертв, это одно дело. Есть те, кто это, то, что мы это видим и знаем, я знаю только одну вещь. Когда человек использует такие события для со своей стороны боль пострадавших, а с другой стороны укрепив себя в вере, что все от Всевышнего и все к добру, это уже абсолютное добро, которое приходит в мир в силу этих событий. То есть любое сокрытие мы должны использовать для внутреннего раскрытия веры и света Творца. Это действительно, это наше служение в Хануку, это Хануко. Мы стоим, опираемся на 25 букв Шма Исраэль. И дай Бог, чтобы Всевышний действительно помиловал и излечил всех раненых, и действительно, чтобы все евреи там. Это потрясение, это было тяжелейшее потрясение. Представьте себе, 1000 людей, которых расстреливают в упор, там, сколько там моста, там что-то было. Что они пережили это потрясение, укрепились, они выпали в депрессию и в страх и так далее. О, это два слова, так сказать, по поводу...
Равина убили.
Я знаю, это... Вот это... Я вам скажу такую вещь. Мы не должны искать себе таких происшествий, скажем так. Я знаю одну вещь, что тяжкие испытания... Они, если человек их выстаивает, растет человек совершенно другого уровня, чем без них. Слово вообще испытание на святом языке несайон, слово нес. Нес – это чудо, это нес – это как флаг, который высоко поднимает. Суть испытания, что через испытание человек и Всевышний нас поднимает, если мы испытание выдерживаем. Это трамплин для высочайшего душевного роста. Это первое, что хотел бы сейчас сегодня поговорить в отношении этих событий. И более того, эти события для нас, тут есть еще один аспект. В Хануку мы поем на Песах в Пасхальной Агаде, «Шибахол дурбадор, ом димлэдр халусейну», в каждом прекрасном уничтожить, Всевышний нас спасает от их рук. У меня были периоды, когда я это пел также в Пурим, в праздничной трапезе, на Пурим. Я думаю, что этому есть место и на Хануку. Я тебе немножко объясню. Мы уже говорили не раз в разных, что Яков просил Всевышнего, спас его из рук брата, из рук Эсава. Почему тут есть лишние слова? Надо сказать просто из рук Эсава или просто Эсава. Почему тут брат? Объясняет великий автор книги Бейт Леви, что есть у Исава два проявления. Одно как брат, соблазнитель, а другое как убийца. Так Яков больше его боялся брата Исава, чем убийцу Исава. Так вот, знаете, эллинизм Греции и все его последователи, он существует и сегодня в страшной силе. Это не Гитлер с решением еврейского вопроса. Это соблазнить евреев, преклониться перед кумиром греческой культуры, науки, искусства и так далее, и отойти от Тора. И об этом мы говорим тоже в этом месте в Агаде, что каждый хочет нас уничтожить. Это испытание Греции, испытание Бравого Сабля, испытание всех измов, просвещения. Это, понимаете, слово просвещение меня чрезвычайно раздражает, оскала. То есть, с чем раздражение пришло? Мы хотим евреев просветить, как будто бы до этого мы не были просвещены. Но это соблазн внешнего просвещения, которое, это внешнее просвещение, которое тушит в человеке его божественную веру, тушит в нем свет Торы, которым есть свет божественной души, и это смерть. То, что вы сегодня упомянули, сразу Юда Леви, если правильно помню, воздаяние тебя, жизнь воздаяния от тебя – это смерть. И это наша борьба с Грецией. И тут есть одна очень принципиальная вещь, когда мы говорим, кстати, надо вещь хорошо понимать. В Гемаре упоминается, что установили дни Хануки для Лешевах, Легалель Боадоя, прославить Всевышнего и благодарить Его. Как-то есть выражение, свечи пропущены в Гемаре почему-то. Я имею одно объяснение этому. Вот у нас есть, когда мы говорим про Халель Боадоа, о славлении и благодарности, надо обратить внимание, что у нас это у нас часть наших молитв. Халель, мы читаем Халель. Надо читать его с душой, как в форме Халеля. Не просто побежать быстро эти отрывки из Тейлим. А действительно, есть места, где Халель поют полчаса, 40 минут. Ну, еще отра немножко меньше, но тоже где-то минут 10-15, допустим, в Хануку. Это благодарственная песня, благодарственный гимн. И есть у нас, кроме того, да, это то, что мы упоминаем и в молитве Шмона Исре, и то, что мы говорим в Беркат Амазон, Аланиси. Это, то есть, это не просто есть такая мецва, это упомянуть. Надо и Галель, и эти вставки Аль-Нисим, чтобы они нам изменили все содержание этих дней. На самом деле, я видел когда-то очень интересный материал. Один из наших спонсоров, он, кроме того, еще Талмид Хохем, он глава одной из групп Аврехим Вишатмир, он на свадьбу дочери, у дочери, не помню, у дочери, не сына, он издал такую брошюру «Деврей Тора». Сейчас я сильно коснулся этой темы, привел там очень интересную вещь, что есть слово наших мудрецов, что зажигание свечей ханукальных – это и есть наша благодарность. То есть мы, наше провозглашение о чуде и его оглашение для других, этим мы исполняем благодарность Всевышнему за то, что говорится в Гемаре. Но важно, чтобы действительно мы эти вещи просто немножко поймем. Это мое старое очень ощущение. И для меня всегда Ханука это был это праздник русскоязычной еврейской общины. Как от нас не осталось ничего, кроме одного-двух человек, которые еще несли в себе цельность Торы. Лисек Зинберг был еще такой человек. Было еще несколько человек, таких, немного. И как из этих вот этого небольшого были капли чистого масла, которого разгорелось пламя заново, и наша община растет. Это еще далеко до того, что мы хотим. Мы хотим, чтобы все евреи вернулись к Торе. Чтобы все евреи, мы говорим каждый день, когда благословляем изучение Торы утром, что не я нахну в Цецейну, чтобы были мы и наши потомки, в Цецей Амха Бейт Исраэль, потомки Дома Израиля, кулану все, Йойдей Шмеха, знающий, постигающий Твое имя, это высокий уровень постижения имя Всевышнего. Ламдей Торашха Торатхали Шма, чинение Торы разнес самой, и немножко другие варианты, там это сейчас не важно. И это вещь для нас очень принципиальная, там это надо молиться. Не надо молитву сочинять, надо просто говорить Берката Тора с должным намерением, то, что говорится. Понимаете, все, что нам нужно, заключено в канон наших молитв. Просто это, видите, обращайте это внимание. И последнее, хочу сказать, я об этом говорил где-то уже сколько лет назад. Это был первый год короны, в самом начале короны. Один из моих детей, он сегодня один из глав колледжа, брат Исхак, он из Москвы. Это не Равдавид Шифрин, у меня еще есть такой другой, Боаз Милецкий. Он сделал сиюм на шас, на весь Талмуд. Это не просто был сиюм, он прошел экзамен по всему шасу. Я там говорил, там было большое такое. Это было еще когда непонятно, как можно было собираться. Вот, я там говорил, что из обещания Всевышнего, что Тора не забудется из уст народа Израиля, как эта вещь исполняется тем, что, допустим, сейчас в нашей русскоязычной общине, тем, что в нашей русскоязычной общине растут по-настоящему великие в Торе. И когда мы говорим сейчас в Аранисим, то, что мы сейчас вспомянули, что хотели греки, Нашкихам Тора, так что Тора забылась. То же самое хотели все наши враги, все периоды жизни. Это было деяние реформистов, закрывать ешивы, это было деяние коммунистов, это тоже проходит сегодня, хотят закрыть ешивы. Так или иначе, по крайней мере, решить их пропитание, мобилизовать их. Это все имеет один смысл – закрыть ешивы. Надо хорошо это понимать. Это то, что называется, мы говорим, Нисим, Нашкихам Торотех, что забылось Тор. И как надо трудиться, молиться, чтобы Тора осталась в наших семьях, как надо трудиться над тем, чтобы Тора стала достоянием большего народа Израиля. И в особенности хочу вещь подчеркнуть, как необходимо трудиться, чтобы из нашей среды вырастали по-настоящему великие в Торе. Веселой, радостной Хануки.